Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Аркадий Владимирович Дворкович. Здравствуйте, Аркадий Владимирович.
Добрый вечер.
Я напомню радиослушателям, что Аркадий Владимирович является помощником президента Российской Федерации, ну а по-простому отвечает как бы в администрации за экономику. Я правильно понимаю?
Да, так и есть. Все социально-экономические вопросы.
Но начнем не с этого. Начнем с другого. Вот зачем вы, довольно давно ответственный государственный чиновник, экономист, зачем вы организовали шахматную гостиную? Я поясню для радиослушателей. Раз в месяц в достаточно тесном помещении собираются любители шахмат. И гроссмейстеры, и просто любители, и довольно маленькие дети, и убеленные сединами старцы. Проводятся блиц-турниры, для детей организована шахматная школа. Но главное, что, по моим ощущениям, это место, куда под предлогом шахмат собирается московская интеллигенция. Вот зачем вам это было нужно?
Есть два вопроса. Почему и зачем? Почему? Потому что это было, как мне кажется, и казалось тогда, и кажется до сих пор, правильным способом сохранить память о моем отце, который был известным человеком в шахматном мире, многое сделал для шахмат, любил их, посвятил этому большую часть своей жизни. И я в этом во всем жил. И, наверное, лучшего способа просто не было, чтобы люди видели его наследие, чтобы люди чувствовали, что память о нем сохраняется. И моя семья меня в этом поддерживала, в этом поддерживали меня мои друзья, и благодаря всем тем, кто это поддерживал, это и стало возможным. А зачем? Действительно, есть несколько причин. Мне хотелось, чтобы появилось еще одно место, где дети могут заниматься шахматами на постоянной основе. Шахматная школа работает, причем никаких ограничений по приему в шахматную школу нет. Это не только дети моих друзей, это все те, кто узнает об этой школе и записывается в соответствующие группы. Хочется, чтобы кроме занятий шахматами как хобби, в этом центре, в еще одном из шахматных центров занимались талантливые шахматисты, которые могут стать основой будущей сборной России, и такие ребята тоже есть. Достаточно упомянуть девочка, которая пришла еще когда совсем была маленькой девочкой, Кашлинская, которая сейчас выступает на уровне уже сборной России, является кандидатом ближайшим в сборную России по шахматам. И, наконец, еще одна цель была сделать этот небольшой, но удобный офис, по сути, шахматную гостиную, местом встречи друзей, тех, кто любит шахматы, тех, кто к шахматам не имеет никакого отношения, но проникает в шахматную обстановку и будет получать удовольствие от общения в этом маленьком круге. И действительно, так получается, что шахматы любят, прежде всего, люди интеллигентные, умные, порядочные, именно они собираются в этой гостиной.
Ну, я с большим интересом могу как бы засвидетельствовать в прямом смысле этого слова. Я с большим интересом наблюдал, как в шахматной гостиной собираются и в шахматы пройти, просто потрепаться. Наверное, 70% приходит потрепаться, а 30% проиграть в шахматы. И очень известный кинорежиссер Говорухин, и вице-премьер Жуков, и журналист там типа Кабаладзе, там, не знаю, Венедиктова. Это просто те, кого я в лицо знаю. И одновременно при этом молодые бизнесмены, молодые, так сказать, управляющие. В общем, совершенно разная публика. И надо сказать, что разговоры, как в старину в Москве, на кухне. И о политике, и об экономике. Но вот о бейсболе не говорят почему-то.
Ну, каждый говорит о том, что ему ближе. Но действительно, когда встречаются люди, занимающиеся разными делами профессионально, но имеющие широкий кругозор, они могут поговорить о многих вещах, и так происходит. К сожалению, мы не можем это делать больше, чем раз в месяц по самым разным причинам, и в силу загрузки, и в силу того, что мы не хотим из этого делать бизнес-проект, соответственно, не пытаемся привлекать большой объем финансовых ресурсов, а любой антураж, любое общение этого требует. Но я думаю, даже ежемесячное общение является хорошим в связи с интенсивной московской жизнью, поводом немножко расслабиться, отойти от бега и в спокойной обстановке пообщаться.
Ну вот, коли мы уже шахмат начали, слушайте, вот на днях произошел некий скандал между уважаемыми, во всяком случае, мною людьми. Это между Карповым и, в общем, вами. Значит, речь идет о том, что какое-то было странное заседание наблюдательного совета, И на нем поддержали кандидатуру Лемжинова, а при том, что многие члены Совета были за Карпова. В общем, какая-то там непонятка. Расскажите, пожалуйста, что произошло на самом деле?
Произошло очень простое по характеру, но сложное по предыстории событие. В руководстве Российской шахматной федерации случился раскол. И связан он с двумя вещами. Первое – это кто реально управляет российскими шахматами, кто держит в своих руках ниточки, в том числе и финансовые потоки. Второе – это кто будет руководить мировыми шахматами, а поскольку Российская Федерация является ключевой в мире в силу уровня развития шахмат в нашей стране.
Да. Российская Федерация с ее филиалами в Израиле, Германии, Америке и так далее.
Можно так сказать, хотя все равно это во многом наследие еще советских шахмат. Ну, естественно, часть людей разъехалась, и влияние осталось огромное. Что касается первого вопроса, то шахматная федерация работала достаточно по простому механизму, который не был основан на общепринятых принципах управления организациями корпоративного управления в целом последние несколько лет. Александр Жуков, который руководил федерацией, смог навести в ней порядок, безусловно, наладить элементарную дисциплину и привлечь некоторое количество спонсоров, которые смогли финансировать шахматную жизнь в стране на минимально необходимом уровне. Тем не менее, вся текущая работа велась небольшой группой людей и фактически без использования каких-либо современных методов управления технологией, на коленке, если говорить прямо. И все, что хотели управленцы федерации, я имею в виду прежде всего исполнительного директора Александра Баха, это продолжение финансового потока от спонсоров, которых Александр Дмитриевич и я привлекали в последние несколько лет, и спокойное самостоятельное управление этими деньгами.
Вы платите, а музыку заказываем все равно?
Абсолютно так. И главная претензия в последние два месяца была следующая. Раньше давали деньги и ничего не спрашивали, сейчас и денег надо это спрашивать. Денег перестали давать, потому что хотели сначала наладить другой механизм управления и потом уже дать деньги. И это наложилось на период выдвижения кандидатов на пост президента ФИДе. Выборы должны пройти в конце сентября этого года в Ханты-Мансийске. О своем желании быть избранными заявили два российских гражданина, Кирсан Николаевич Лемжинов и Анатолий Евгеньевич Карпов, оба очень известные люди в шахматном мире. Один – это нынешний президент ФИДе Кирсан Лемжинов, другой – чемпион мира по шахматам, великий чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. И, конечно, у обоих есть значительный авторитет в шахматном мире. Оба действительно могут быть руководителями Международной шахматной федерации по своему весу в этом мире. Но по правилам ФИДе федерация может выдвинуть только одного кандидата. И нужно было сделать выбор.
А кого выдвигают другие федерации? Уже известно, там, например, французская, голландская, немецкая?
Больше никто не собирается на данный момент никого выдвигать по той информации, которая у нас есть, поскольку общее мнение стоит в том, что шансов избраться у российского представителя намного больше, чем у кого бы то ни было еще.
А может быть такая ситуация, чтобы кого-то из российских граждан выдвинула федерация нероссийская?
По правилам ФИДе любая федерация может выдвинуть своего члена. Членами некоторых федераций являются не граждане соответствующей страны, а люди, которые внесли определенный вклад в развитие шахмат в данной стране, играли в чемпионатах, в открытых чемпионатах страны, в том числе за клубы, которые относятся к той или иной стране. Некоторые федерации включают в качестве членов, в том числе и чемпионов мира, которые, например, проводят сеансы в этой
стране. То есть, другими словами, я к чему подвожу?
И Анатолий Евгеньевич Карпов и Кирсан Николаевич Лемжинов, по моим сведениям, являются членами других шахматных федераций.
Я к чему подвожу, на самом деле? Что никакой трагедии не произойдет, если Российская Федерация выдвинет одного, а какая-то другая федерация выдвинет другого. Решать будет Конгресс ФИДе.
Есть множество сценариев, даже сценарий, при котором и того, и другого выдвинут другие шахматные федерации. Российская шахматная федерация ввиду разных позиций и ввиду очень сильных расхождений не выдвинет никого. Но
было бы дипломатично.
Дипломатично, хотя У меня ощущение, что шахматный мир смотрит на то, какой выбор сделает Россия. И, конечно, можно оставить решение на остальных, но для меня, как для руководителя избранного съездом, председателя наблюдательного совета избранного съездом Российской Шахматной Федерации, это было бы странно. Мне кажется, что я свою позицию все-таки должен был определить, я ее определил, и я ее продолжаю.
Ну, вы за Илюмжинова.
Подтверждать. Да, я за Илюмжинова.
Кстати, вы сказали наблюдательный совет. Простите, что перебиваю. Тут во мне уже юрист начинает говорить. Наблюдательный совет. Но, насколько я слышал, устав наблюдательного совета, устав, вернее, вот Шахматной Федерации, где предусмотрен наблюдательный совет, пока в Минюсте не зарегистрирован.
Ситуация следующая. И я тоже уже за последние дни очень хорошо разобрался в этих юридических тонкостях, хотя юристом не являюсь. Действительно, в настоящее время устав не зарегистрирован, соответственно, органы управления, которые определены этим уставом, а их раньше не существовало, этих органов управления, на данный момент не являются легитимными, они не действуют. Во всех документах, которые есть сегодня в Минюсте, написано, что президентом Федерации, президентом, которого по новому уставу вообще не существует, является Александр Меджуков, первым вице-президентом являюсь я. Исполнительным директором является Александр Бах, а не председателем правления, как по новому уставу. И никакого НАБ-совета нет, а есть только исполнительная дирекция.
Но это означает, что...
Это означает, что никакого заседания НАБ-совета просто не было.
Да.
И все разговоры о том, что НАБ-совет выдвинул кого-то, являются бессмысленными. Этого просто не могло быть, потому что это является юридическим нонсенсом. И все заявления о том... И люди об этом знают. И заявление о том, что НАБ-совет Российской Шахматной Федерации кого-то выдвинул, являются, по сути, искажением правды. И я бы их назвал мошенническими действиями, если говорить прямым языком.
Может быть, юридическая безграмотность. Или правовым нигилизмом, о котором говорил Медведев.
Это уж точно. Но юристы, в том числе представители Минюста, подтвердили, что люди, которые напрямую были избраны съездом, а я был напрямую избран съездом как председатель наблюдательного совета, уже действуют в том числе и в этом качестве. И могут предпринимать действия в этом качестве.
В частности, по регистрации устава.
В частности, по регистрации устава.
Я не могу не задать такой вопрос. Я чуть постарше вас, и вот всю мою жизнь, сколько я себя помню, было противостояние 2К. И вдруг вот сейчас, и слава Богу, сразу задаю комментарий по свою позицию, слава Богу, Каспаров и Карпов как-то вот вдруг объединились. Ну, вообще объединение против всегда намного проще, чем объединение за. Скажите мне, пожалуйста, только честно, по возможности, вот в решении выдвигать Илюмжинова не присутствует, так сказать, неприязнь к Каспарову, поскольку он поддерживает... неприязнь к Карпову, поскольку его поддерживает Каспаров?
Нет, не присутствует ни на одну каплю. Хотя, как, может быть, государственный чиновник, я должен говорить по-другому, но, тем не менее, ни на йоту, ни в какой части. Выдвижение Илюмжинова, моя поддержка Илюмжинова, связана с двумя обстоятельствами. Первое – это те обязательства, которые Кирсан Николаевич дал при обозначении моей поддержки. Это обязательства, связанные в том числе с существенными изменениями в том, как будет осуществляться руководство Международной Федерации в ближайшие годы. Мне далеко не все нравилось в том, как это происходило в последние годы. Много критики есть со стороны шахматистов. Но, зная обо всем этом и слыша эту критику, разговаривая с шахматистами, я понимаю, что нужно сделать и в части изменения персонального состава руководящих органов, в части цикла на первенство мира, в части развития шахмат в тех странах, где они еще недостаточно развиты, в части привлечения спонсоров, коммерциализации и выдвижения шахматы в телевизионную сферу.
Ваша поддержка Илюмжинову таким образом носит содержательный характер, а не должностной.
И характер, обусловленный определенными требованиями, которые он обещал исполнить. Одно из требований, которое напрямую касается России, это перенос штаб-квартиры ФИДе в Москву. Нам кажется, что Россия заслуживает нахождения на территории России штаб-квартиры ФИДа. Но есть еще одно обстоятельство. Обстоятельство, связанное с сравнением Илюмжинова и Карпова. С моей точки зрения, Карпов, и очень хорошо, что все, что произошло, произошло, еще раз показал, что он не является в полной мере порядочным человеком. Я заявляю это...
Я вас здесь перебью, потому что, простите, я привык так. Значит, вот если бы у нас он был здесь в студии, да, то Бога ради. Взаимные упреки, взаимные оправдания. Вот. Здесь я перебью, потому что, хорошо, когда мы обсуждаем содержательную часть, Бога ради, у Карпова разное отношение у людей, как и к Илюмжинову. Потому что на ваши упреки Карпову тут же найдется кто-то, кто выскажет аналогичные упреки Илюмжинову, и содержательная часть наш разговор превратится...
Более того, они уже были, но, да, но тем не менее, хочу подчеркнуть, я как человек, занимающий определенную должность в Российской Шахматной Федерации, естественно, не буду возражать и буду подчиняться любому решению, принятому коллективно, решению легитимного наблюдательного совета. Как человек, я некоторых людей поддерживать просто не могу. Но мне, что касается Каспарова, Каспарова было бы легче поддержать, чем Карпова, исходя из этих личных соображений.
Ну, в общем, он прямее. Он прямее, это правда. Хорошо, отползем от шахмат. Хотя мой следующий вопрос оттолкнется от шахмат тоже. Вот вы сын знаменитого шахматиста, знаменитого действительно. Почему вдруг вы стали экономистом? Вроде бы казалось, ближе, к шахматам ближе математика.
Заканчивая учиться в школе, я долго выбирал между поступлением в педагогический институт и потенциальной профессией преподавателя математики и, как-то ни странно, журналистикой. Компромиссом оказалась экономика, но с некоторым уклоном все же в математику. Специальность называлась экономическая кибернетика. И вышел я с дипломом экономиста математика.
Мой вопрос содержал в себе долю ответа, да?
Да, это вопрос абсолютно правильный. И я действительно в жизни нашел, мне кажется, хороший для себя компромисс между этими составляющими. И мне все-таки всегда нравилось... практика, а не теория. Мне все равно до сих пор хочется хотя бы часть жизни посвящать преподаванию, но преподаванию конкретных вещей, а не абстрактных. А какие? Математика все-таки несколько абстрактная.
Какие ваши годы? Хотя мы к этому вопросу еще вернемся. Слушайте, в школе мы заговорили о теории и практике, вопрос теоретический. Меня просто не поймут, если я не спрошу вас про кризис. Если коротко, он для России, он заканчивается, мы одна оттолкнулись, мы к дну, так сказать, приближаемся. Вот в какой мы стадии?
Мы стабилизировали ситуацию пока еще на не очень хорошем уровне. Но она уже не ухудшается, и она лучше, чем была несколько месяцев назад.
Лучше это, прежде... тренд или это случайность?
То, что произошло, я имею в виду и возникновение кризиса, и то, как мы из него выходим, это не случайность, это результат целенаправленных действий и сопровождаемых работой обычных рыночных механизмов. Были предприняты серьезные действия как России, так и другими странами, и мы получили выгоды как от наших собственных действий, от действий президента, правительства, Банка России, от действий инвесторов, предпринимателей, которые также определенные шаги предприняли, вложили собственные деньги дополнительные в бизнес, так и от действий других стран за счет того, что возник дополнительный спрос на наши товары в других странах, в Китае, в Европе. Наши компании стали увеличивать производство, это нам тоже помогло. Поэтому такое вот взаимное и целенаправленное движение всех стран, всех участников процесса помогло стабилизировать ситуацию. Но последние события в Европе показывают, что кризис в целом еще не закончился.
Мировой, имеется в виду.
И мировой, а значит и кризис в любой из стран, потому что мы живем в интегрированной глобальной экономике, и никто не может отделиться, кроме, может быть, Северной Кореи, от этих процессов.
Говорят, что в России реформы возможны только тогда, когда деваться уже некуда. Можно ли сейчас рассчитывать на серьезные и, главное, реальные реформы? Я имею в виду системные экономические реформы.
Много разных точек зрения на то, были у нас реформы или нет. У меня есть ощущение, что реформы у нас идут все последние 20, а то и 25 лет. Идут с разной степенью интенсивности, с разной степенью системности. И что-то было сделано в конце 80-х, что-то в 90-е. Многое, мне кажется, было сделано в начале этого десятилетия, в начале этого столетия, если быть точнее. Сейчас есть новый рывок. Рывок, связанный в том числе и с уроками, которые мы извлекли из кризиса. Как раз с тем, что нас загнали в угол, с тем, что кризис поставил нас перед ясным выбором. Мы будем продолжать падать, терять свой вес в экономике и не сможем обеспечить повышение качества жизни наших граждан, или мы пытаемся сделать что-то, что выдернет нас с этого абсолютно бесперспективного пути. Мы решили попытаться. Президент выбор сделал и начал реализацию некоторых реформ. Называть их уже системными или не называть, пусть это решают эксперты, мы делаем, и президент принимает решения по тем направлениям, по которым он чувствует, что все готовы, страна готова, эти изменения назрели.
Вот хорошую фразу вы сейчас сказали. Хорошую, но она мне не понравилась. Что президент принимает решение, когда чувствует, что все готовы. Это что получается, что президент идет в хвосте у так сказать, общественного мнения? Или я вас неправильно понял?
Мы много лет действовали в системе, в которой принимаемые решения зачастую не выполнялись, не реализовывались на практике.
А, то есть вы имеете в виду, готовы к реализации решений?
Да, речь идет о том, что президент сегодня принимает решение, когда видит, что это решение может быть четко, в срок.
Понятно, то есть реалистичное решение.
Именно так. Он не хочет быть, и я в этом его полностью поддерживаю, президентом, решение которого не исполняется.
Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Аркадий Владимирович Дворкович. Ну, знаете, вот я сейчас заговорил про экономические реформы. Я начал вспоминать так, за последние 10 лет. Я не экономист, сразу напомню радиослушателям. Вот то, что для меня было революционным, системным изменением. Я помню одну реформу такую. Это практически волевое решение Путина в начале нулевых годов о введении плоской ставки налогообложения. Когда все ему кричали, что будет колоссальное выпадение средств из бюджета, вот, тем не менее решение такое принял, но, естественно, не единолично все-таки, а с кем советуюсь, и увеличил сбор подоходного налога на 160%. Вот ждут ли нас какие-то революционные решения аналогичные? Например, освобождение от подоходного налога тех, у кого доход меньше 10 тысяч рублей в месяц, например. Или, так сказать, какие-то налоговые каникулы для малого бизнеса, то, о чем все говорят. Вот что-то подобного рода.
Я хорошо помню, как то решение принималось, потому что готовил его вместе со своими коллегами. Это было частью так называемой программы Грефа. И мы придумали это еще осенью 99-го года, предложили президенту Путину. Он согласился с этим решением. Но он согласился в том числе, поскольку увидел, насколько и почувствовал, насколько велика может быть поддержка этого решения, что ему противостоять в обществе никто, кроме небольшой группы людей, которые считают социальную справедливость правильной концепцией, независимо от того, как она работает на практике, никто возражать не будет. Мы как раз шли от практики. Практика говорила о том, что социальная справедливость может работать сегодня, когда люди смогут легализовать свои доходы и начнут платить, в конце концов, налоги. Это будет социально справедливо, а не то, что высокие налоги на самом деле не платятся. И
не только практика показала, что вы совершенно правы.
У нас оказались правильные выводы, и президент принял правильное решение. Мне кажется, что сегодня многие из таких решений уже принимаются. Может быть, они не выглядят столь ярко, но они, тем не менее, значимы уже для отдельных групп людей, для отдельных видов бизнеса, не только в экономической сфере. Гуманизация уголовного права в части экономических правонарушений.
Хотел вас прибить, что в части юриспруденции, я вам могу сейчас минут 10 перечислять революционные решения, принятые Медведевым, которые все заметили и все оценили. А вот экономические именно.
Наш анализ, как и анализ в 1999 году, показывает, что сегодня главным препятствием для нормальной экономической деятельности являются не экономические правила, а то, что происходит в сфере как раз правоприменения, работы судебной системы, работы правоохранительных органов. Именно поэтому на этом мы сконцентрировались. Но, тем не менее, в связи с тем, что президент период кризиса принял решение о том, что у нас другого выбора, кроме как поддержки инноваций, кроме как модернизации нет, мы подготовили решение и в этой части. Со следующего года будут введены существенные налоговые преференции тем, кто занимается этой деятельностью. Начиная от налоговых каникул инновационным компаниям, мы обсуждаем сейчас только в Сколково, где будет инновационный центр, или по всей стране, по этому поводу идет борьба, но это серьезное обсуждение. Отмена налогов на прирост капитала и это серьезное действие. Отмена налогообложения тех организаций, которые предоставляют услуги образования и здравоохранения. Это серьезное действие. Серьезно. Это важнейшая вещь, которая, может быть, не повлияет сразу на всех, но повлияет на критически важные для нас сферы деятельности.
Вы сейчас упомянули про правоприменение. А вопрос у меня такой. Вы, по-моему, единственный не юрист, управляющий экономикой. А у экономистов и у юристов разная логика мышления?
Я бы все-таки не стал бы настаивать на своей эксклюзивности, потому что там, есть...
Хорошо, выходите примеры, пожалуйста.
Александр сейчас... Мичжуков, мы с ним вместе управляем спортом экономикой.
Но он со социалкой все-таки управляет, не чистой экономикой. Шувалов юрист, Путин юрист, Греф был юрист. И далее по списку, его много еще назову.
Ленинградская юридическая школа очень сильна, поэтому... Выходцы из нее, безусловно, своим профессионализмом завоевали право
занимать
ключевые посты в этой сфере. Мне кажется, делают это вполне
не обсуждаем. Я спросил другого. Не обсуждаем. Логика мышления юриста и экономиста, она схожа, она разная?
Она разная. Логика мышления юриста более конкретна и основывается на более четких построениях. Экономист, по крайней мере, профессиональный экономист, знает, насколько велика составляющая, связанная, хотя тот работает в суде, наверняка тоже это знает, но тем не менее обязан пользоваться более четкими аргументами, знает, насколько велика составляющая поведенческого фактора и различных вариантов поведенческой реакции тех или иных
людей. То есть экономист, получается, больше психолог, чем юрист?
Именно так. В экономике психология играет намного большую роль, чем при принятии формальных юридических решений.
Окей. А сколько лет вы стали замминистра экономики? Замминистра экономического развития?
Замминистра экономического развития я стал в 2001 году, мне было 29 лет.
29. В 29 лет вы были хорошим психологом?
Ну что, провозглашать себя хорошим кем бы то ни было, это неправильный...
Хорошо, задам вопрос. Вы в 29 лет книги по психологии читали? Или
да,
читали?
Да, читал.
Читали, да?
Читал.
Понятно. Экономические процессы управляются законами, да? С этим вы спорить не станете.
Они управляются законами, принятыми в обществе, и закономерностями, которые раскрыты великими экономистами.
Красивая фраза, но очень далекая от того практического вопроса, который я хотел задать. Вы никогда не смотрели состав нашей Государственной Думы? Ну, спортсменов и артистов мы как бы оставляем в стороне, а вот соотношение, процентное соотношение экономистов, финансистов, экономистов и юристов?
Не смотрел.
Посмотрите. Посмотрите, вас это сильно опечалит. Юристов в Думе очень мало.
То есть все работают в правительстве, мы только что это выяснили.
Понял, хорошо. Зачтено. Что, по-вашему, мешает массированному приходу иностранных инвестиций в Россию?
Прежде всего, мешают наши собственные проблемы. Проблемы, связанные с некомфортными условиями ведения бизнеса в России и с ощущением у потенциальных инвесторов, что эти условия некомфортны. Многие из тех, кто уже работает в России, считают, что в России работать можно, и это мало отличается от того, как идет бизнес в других странах. Но кто еще не пришел, видит в том числе и по освещению этих процессов, по конкретным случаям, а это всегда риск. Риск оценивается, что, может быть, пока стоит подождать, а не отнимут ли у нас собственность, а не будет ли проблем...
Я просто хотел как раз подвести вас к отзывным предложениям. Отъем собственности, то есть нестабильность, не гарантированность частной собственности. Первое. Политическая нестабильность. В 90-е годы про нее говорили. Сейчас, наверное, про нее говорить странно. Да?
Про нее практически никто не
говорит. Что еще? Значит, не гарантированность частной собственности.
Коррупция.
Третье.
Практически все.
А нашей судебной системе доверяют?
Нашей судебной системе доверяют больше, чем доверяли 10 лет назад, но меньше, чем любой судебной системе в развитой стране.
К чему я подводил? Потому что все же оговорки, арбитражные оговорки, то Стокгольм, то Лондон, то Нью-Йорк, но...
И повторяю, есть разные отношения, их судебной системе тоже, у компаний, которые уже работают в России и которые еще не работают в России. Безусловно, те компании, которые работают в России, уже чаще начали пользоваться российской судебной системой для разрешения споров. Те, кто не работает, просто даже не раздумывая ставят арбитражную оговорку с возможностью разрешения споров в других судах.
А почему госкорпорации так и не стали локомотивом экономики?
С моей точки зрения, госкорпорации и не могли стать локомотивами экономики. И я признаю, что я поддерживал создание ряда госкорпораций, хотя далеко не всех. Например, таких госкорпораций, как корпорация, занимающаяся страхованием вкладов граждан. Угу. Но это не связано с ролью локомотива в экономике. Я поддерживал создание корпорации, которая сегодня занимается нанотехнологиями, потому что это было единственной удобной формой в тот момент раскрутить этот конкретный процесс, не всю экономику, а конкретный процесс вложений в сферу нанотехнологий. Ну, пожалуй, и все. Остальные госкорпорации мне всегда вызывали серьезные сомнения. Нужны они именно в такой форме или нормальной формой является акционерное общество? Президент принял решение, как в этой сфере действовать, и подавляющее большинство госкорпораций будет в скором времени, какие-то чуть позже, преобразованы в другие формы. Но тема есть и более широкая. Госкорпорации иногда называют юридические лица, которые имеют такую организационно-правовую форму, иногда в целом говорят, что это компании, которые принадлежат государству. Если говорить о них, а это и «Газпром», и «Роснефть», и «Сбербанк», и «ВТБ», многие другие компании, это громадные образования, монстры в экономике, которые, с одной стороны, играют важнейшую роль и в обществе, и в экономической сфере, просто по своему весу. И без них наша экономика просто сегодня не существовала бы. С другой стороны, их темп роста, как правило, существенно ниже, чем у нового бизнеса. В этом смысле они сдерживают в целом экономическое развитие. Есть большие претензии к тому, насколько эффективно они работают. Именно поэтому, в частности, президент настоял на включении в совет директоров независимых директоров, чтобы они стали следить за эффективностью, чтобы они стали устанавливать лучшие правила корпоративного управления. Именно поэтому сегодня все больше говорится о необходимости дальнейшей приватизации отдельных компаний. И нужно, занимаясь этим, одновременно делать все, чтобы сами государственные компании и корпорации стали предъявлять спрос на инновации. И этим мы сейчас занялись. Потому что просто говорить о том, что давайте подождем, пока они пройдут реструктуризацию, пока они повысят эффективность, и потом займемся содержанием работы, бессмысленно, мы потеряем время, мы просто потеряем темп. Поэтому мы пытаемся делать все одновременно, на ходу, одновременно занимаемся внутренними проблемами этих компаний и настаиваем на том, чтобы они по-новому стали относиться к нашим приоритетам, к нашим инновационным проектам.
Вот в связи с тем, что вы сказали, у меня возникает даже не вопрос, а некое такое недоумение, что если вы здесь, в Кремле, видите, что темпы роста такой-то госкомпании, не госкорпорации, а госкомпании, недостаточны, или, может быть, с аналогичными предприятиями в том же сегменте экономики, вы вводите в наблюдательный совет внешних, так сказать, посторонних людей, разумно, согласен, чтобы не было внутрикелейности. Но что-то я не припомню, чтобы за последние годы лишился должности генеральный директор, в кавычках генеральный директор, то есть главное лицо, исполнительное лицо, хотя бы одной госкомпании, крупной.
Это происходило, например, с такой компанией, как «ГидроГК». Понятно, что там был в том числе и повод, а именно то, что произошло на Саяно-Шушенской ГЭС, но все-таки не только эта компания работала недостаточно эффективно. И то же самое произошло, например, в объединенной судостроительной компании, которая также является одним из таких крупных конгломератов. Она не существует в форме государственной корпорации, существует в форме открытого акционерного общества, тем не менее является, по сути, государственной компанией. То есть смена начальников происходила.
Только одна смена, когда задавал вопрос, я параллельно с задаванием вопроса вспомнил только одну смену. Это приход Грефа в Сбербанк.
Это еще один пример, я, кстати, о нем забыл. Действительно, и это тоже произошло. Но просто в первых двух случаях речь шла не о приходе министра, бывшего, хотя министра, может, бывшим и не бывает, а о приходе людей из других сфер.
Тем более министры, выпускники Ленинградской юридической школы, как мы с вами только что выяснили.
Да. Да. Но, тем не менее, есть примеры. Их, может быть, не так много пока, это правда. Но, тем не менее, они есть. Люди чувствуют... Да, «Транснефть». Это тоже произошло.
Да.
Есть примеры. Но есть. Я согласен, что они недостаточны, чтобы почувствовать... И чтобы люди почувствовали, что есть реальная ответственность за эффективность. И думаю, что в ближайшее время будут делаться выводы и по другим людям.
А почему? Не так, не почему. А вот как вам кажется, академическая, экономическая наука и реальная практика правительства, какова дистанция? Тоже на коленке, тоже вот поституционно, или все-таки, так сказать, достижения экономической науки, о которых вы упомянули несколько минут назад, они используются в практике правительства?
Во-первых, российской академической экономической науки сегодня почти не существует. Есть отдельные сильные исследователи, но эта группа не идет ни в какое сравнение с тем, что существует во многих других странах. Мы были сильны в марксистской, наверное, экономике, но не очень сильны в современной экономической теории. Никого конкретно не хочу обижать. И, повторяю, есть сильные люди, есть в том числе отдельные островки действительно современной науки, например, в российской экономической школе. Но в целом ее нет, а, соответственно, нет хорошего приложения всей современной экономической теории к тому, что происходит в России. Нет прикладной экономической науки для России в широком смысле слова. Есть отдельные хорошие исследования, которые используются и которые вносят вклад в формирование политики, реальной политики, в ежедневном даже режиме, но массового потока научных знаний, которые можно было использовать, просто не существует. Но это не значит, что правительство действует абсолютно оторванно, дистанцируясь от научного знания. Фактически все решения, которые принимаются, обсуждаются с экспертами, обсуждаются со специалистами. И, по крайней мере, люди, принимающие решения, знают, каково их мнение. Потом решения принимаются под воздействием разных факторов. И этого мнения, и исследования общественного мнения, и личной интуиции, и мнения разных ведомств, которые основываются на самых разных факторах, профессиональные знания в этой сфере, лоббизм отдельных групп, всевозможных причин. Но теория является одним из факторов. Если мы сможем поднять экономическую науку в России на должный уровень, то, безусловно, будет больше позитива. Сейчас ее, к сожалению, нет. И есть планы, кстати. Есть планы, есть инициатива создания ассоциации, как есть ассоциация юристов, так сделать ассоциацию экономистов, которая могла бы эту тему продвигать, но пока это не сделано.
А вот такой вопрос. Вы помощник президента по экономике. В моем представлении эта должность подразумевает либо, скажем так, человека, который может давать указания экономическому блоку правительства в одном варианте, либо человека, который является ОТК, только отдел технического контроля. Но я не вижу возможности, так сказать, такого партнерского союза, разные функции. Вот скажите, пожалуйста, объясните, если можно, как вы себя позиционируете относительно экономического блока правительства? Вы один из них, вы человек со стороны, вы человек внутри, вы человек над, вы как вот...
Это действительно очень сложная роль, потому что правда является и то, и другое, и третье. И нужно все время понимать, в какой ты ипостаси в данный конкретный момент времени. Есть приоритеты президента, и по этим приоритетам фактически я должен играть роль...
Проводника его воли.
Проводника воли, подталкивая принятие решений, подталкивая реализацию решений, если они уже приняты внутри правительства, и проводя с помощью своих коллег, с помощью тех сотрудников, которые здесь со мной работают, экспертизу того, что происходит, собирая разные мнения, собирая и организуя обратную связь по поводу того, что происходит. Есть вещи, которыми правительство занимается в текущем режиме, что-то является более, что-то менее важным, и я очень часто принимаю участие в выработке этих решений, в выработке конкретных идей, в мозговых штурмах, помогаю своим коллегам. Например, я это делал на протяжении всех последних месяцев в комиссии, которую возглавляет Игорь Иванович Шувалов, она трансформировалась постепенно, которая занималась антикризисной политикой, сегодня занимается в том числе вопросами экономической интеграции.
То есть, я считаю, вы один из.
Я считаю правильным помогать.
То есть, там вы один из?
Да, там я один из.
На уровне образа. То есть, правильно ли будет так сформулировать, что по каким-то вопросам эти люди приезжают на совещание к вам, а по каким-то вопросам вы едете на совещание к ним?
Именно так. Именно так, и у меня всегда есть возможность выбора в этом смысле. Я его делаю на основе самых разных факторов, исходя из понимания, кто реально отвечает за реализацию того или иного проекта. Сегодня все, что касается модернизации и инновационного развития российской экономики, эта работа идет под зонтиком комиссии, созданной президентом. Он ее возглавляет, он ее проводит каждый месяц и ни разу не отклонился от этого режима на протяжении уже 11 месяцев. Я ответственный секретарь этой комиссии. Это моя ответственность. Соответственно, по всем вопросам, связанным с этой комиссией, я считаю, что я должен применять все свои полномочия для проталкивания решений.
Хорошо. У нас осталось еще несколько минут. Я хочу посвятить другой теме. Значит, мы с вами объявляемся членами президентской комиссии по противодействию коррупции. Значит, юридический блок довольно активно принимается комиссией. То есть, предлагается комиссии, принимается президентом. Довольно много произошло. Экономический блок, он был, но, честно говоря, я, не будучи экономистом, ждал чего-то большего, каких-то более, так сказать, резких решений по этим и по госзакупкам, и по тендерам, которые на самом деле заранее все известны, как проводится тендер, ну, за небольшой откат, допустим, выигрывается минимальной, так сказать, цене выигрывает компания, близкая к нужному чиновнику, а потом доп. Соглашениями цена доводится до рентабельной. Вы что, этого не знаете, не видите? Это почему не развивается в этой части?
Я знаю, вижу, много об этом говорил. Вопрос в том, смог ли я что-то сделать, кроме разговоров об этом, которые все слышали и все знают. А сейчас мы сконцентрировались на теме госзакупок, прежде всего на переводе их в электронный вид, на электронных торгах. Тема идет трудно, но по графику. Здесь я не могу предъявить претензии коллегам по правительству. Мы действительно... Это происходит, потому что эта тема также является одним из проектов комиссии по модернизации. Есть канал прямого воздействия. Тема идет трудная, потому что есть сопротивление на местном, региональном уровне. Тема трудная, потому что это связано с внедрением новых технологий, например, электронной цифровой подписи. А этого инструмента, по сути, как единого инструмента по всей стране нет. Он разбросан по разным институтам. То есть процесс идет. Результатов пока не очень много. Но есть конкретные сроки, и думаю, что через несколько месяцев мы увидим первые результаты. Может быть, тема просто оказалась сложнее, чем мы думали, и сопротивление больше тех, кто, видимо, сидит на этих потоках. Но кроме закупок есть и другие составляющие. Есть составляющие, связанные с доступом к государственным ресурсам. То есть, когда государство не покупает что-то, наоборот, продает что-то. И там также есть продвижение, изменились процедуры проведения конкурсов, торгов в этой части. Повторяю, в отдельных сферах люди почувствовали это, в отдельных регионах люди почувствовали. И очень хорошо сравнить разные регионы в этом смысле. Есть прогрессивные, а есть не очень. Сразу видно, кто работает, кто нет.
А такой анализ делается?
Да, такой анализ делается. Он очень интересный.
Хорошо, Аграрий Ильич, осталось совсем мало времени. Значит, вопрос, который я традиционно задаю всем своим гостям, только сразу до того, что задам, оговорюсь, мы не будем говорить о вашей непосредственной сфере ответственности. Да? Вот, не о ней речь. Представим себе на минуточку, что вы на полчаса, на 30 минут стали президентом Российской Федерации. Три указа, которые вы подпишете.
Нет, это абсолютно абстрактный, конечно, вопрос.
Еще ни один не признал, что для него вопрос конкретный. Может быть, не с теми разговаривал.
Я нахожусь в более простой здесь позиции. Если я считаю, что какие-то три указа нужно подписать, я должен внести их сегодня на подпись президенту и убедить его в том, что их надо...
Окей, это по экономике. Я специально сказал, не в той области, которой вы занимаетесь.
Я, тем не менее, обращусь к тем властям, которыми я занимаюсь, но не в экономике.
Давайте.
Считаю, что в каждой школе России должны преподаваться шахматы. Так. И это повлияет на развитие
на интеллектуальный уровень
детей,
страны
на интеллектуальный уровень страны точно. Я считаю, что это нужно сделать, поскольку отвечающий за это, возвращаясь к первой теме, Анатолий Евгеньевич Карпов, а он в Федерации отвечал за эту тематику, не смог этого сделать, не смог пробить эти решения. Вполне их может, наверное, пробить решением президента России. Вторая сфера, тоже, кстати, касающаяся образования, но уже не шахмат. Считаю, что пока мы не воспитали новое поколение людей, у нас, может, его и не было даже, учителей, которые могут преподавать хорошо английский язык, нужно завести учителей английского языка из стран, в которых английский язык является основным.
Поскольку английских гувернеров и гувернанток мы завести не сможем, учителей завести проще, согласен с вами.
И третье, я бы отменил, и думаю, что наши коллеги, после того, как мы шаг этот сделаем, сделают то же самое, паспортный и визовый режим Российской Федерации. То есть, отменил бы все визы с развитыми странами, прежде всего Европы, uh-huh. Соединенные Штаты Америки, странами, например, ОСР, если говорить о категории uh-huh. стран, и отменил бы в целом институт регистрации и прописки.
Ну что, я должен сказать, что я вот обычно задаю этот вопрос, потом говорю, визирую я указы или не визирую. Значит, ваши все три указа я визирую с удовольствием.
Спасибо.
Вот. Более того, мне понравилось, позвольте мне маленький комментарий, мне понравилось, что ваши все три указа, они вполне реалистичны. Они вполне реалистичны, потому что бывают, люди называют указы правильные абсолютно, но нереализуемые. Да? Видимо, это сказывается на вас влияние Медведева, который принимает только те решения, которые общество готово воспринять.
Все нереализуемые указы находятся в экономической сфере, а ее мы решили не затрагивать.
Зачет опять. Ну что ж, я благодарю вас, Аркадий Владимирович. Я напоминаю, что в эфире была программа «Дуралекс», ее ведущий Михаил Борщевский, а моим сегодняшним гостем был Аркадий Владимирович Дворкович, помощник президента, отвечающий за экономический блок, и одновременно, как мы в ходе передачи выяснили, главный человек по шахматам в Российской Федерации. Спасибо, всего доброго.
Спасибо.